от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Иванович, здравствуйте.
Да здравствуйте, здравствуйте. А размеры оплаты, которые предполагаются заключенным МФСИН, потрясают мое сердце. Я даже не знаю, может, нам тоже сесть?
Ой, не дай бог, Евгений Иванович.
А что такого? Платить начнут прям круто.
Я думаю, есть минусы.
Вы думаете, есть. Я вообще могу себе представить, зная систему немножко российскую пенитенциарную, что такого рода деньги возможны только в одном случае. Если долю малую сиротскую, ну, я не знаю, там половину, а может и больше, надо куда-нибудь кому-нибудь отдать. Ни в каком другом варианте я себе этого даже представить не могу. Но это так, предположение. А сейчас в 1 часу нашей программы с нами Андрей Светенко. Андрей Сергеевич, здесь ли вы?
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот, заведя такого рода интригу, я отдаю вам бразды правления. Наступает час историка. Все в ваших руках.
Ну, мы продолжим разговор о событиях 1918 года. А, в общем-то, продолжая вот эту мысль, с которой вы начали этот диалог сегодняшний, значит, этот персонаж Папанова из «Бриллиантовой руки», сядем усе. Это к вопросу о том, где лучше заработать, да, оказывается, можно.
Тебе посудят,
сделать,
а ты не воруй, да.
Да, по ту сторону баррикады. Ну вот баррикады, конечно, для 1918 года вещи знаковые, показательные, так или иначе расставляла по разные стороны, заставляла делать выбор каждого человека ситуации в стране. Но просто тут интересно показать, насколько это было не одномоментно, насколько это было ступенчато и насколько все не в один день, так сказать, складывалось с точки зрения привычной картины нашего понимания того, что представляла из себя тоталитарная советская власть. А вот в начале 18-го года на фоне вот пафосных сюжетов со всякого рода декларациями серьезными и прочими, тут, кстати говоря, в рамках этого разговора будет, если время хватит, один такой сюжет более-менее конкретный с проблемами вот собственности и прав на обладание недвижимостью и так далее. А хотелось бы начать с того, что еще присутствовало вот в гуманитарной сфере, в работе СМИ, не до конца закрытых газет, что само по себе тоже показательное явление. Ну, неожиданная такая, в общем-то, неожиданно выглядящая ирония и критическая самооценка. Вот как раз практически день в день, в 18-м году, газета «Новая жизнь» опубликовала сатирический памфлет Эмиля Кроткого. Мы потом разберемся с ним, кто это такой. Это был парафраз на тему бессмертного Чижика-Пыжика. «Чижик-Пыжик, где ты был? Я по митингам ходил. Вижу митинг, вижу два. Закружилась голова. Слышу речь о том о сём, а примерно да о пустом». Вот все-таки своеобразная ситуация весной 18-го года с печатью. С одной стороны, откровенно антисоветские издания уже закрыты, а с другой, вот эта вот «Новая жизнь», печатный орган социал-демократов-интернационалистов, она продолжает выходить. И во многом благодаря заступничеству и авторитету Максима Горького, который как раз в этом издании свои несвоевременные мысли в тот период публикует. Ну, в общем, памфлет Эмиля Кроткого, очевидно, бил в самые болевые точки. В перебои с хлебом, в произвол наспех выбранных властей на местах, в угрозу столкновений с самостийной Украиной. Просто вот это, продолжим цитату. «Ропщут, хлеб не впору дан пролетариям всех стран, так сказать, рабочий класс, совершенный буржуаз, ужас выборных начал по-кадетски обличал, умеряя лишний пыл, Скоропадским пригрозил». Скоропадским пригрозил, то есть с появлением Скоропадского, значит, возникла новая сила противостояния советской власти Украине, ну, конечно, в основном, но и для Советской России тоже. А заканчивались эти новые похождения Чижика-Пыжика ядовитым таким финалом ехидным. Чижик-пыжик, где ты был? С пессимизмом водку пил. Пил подпольно, пил тайком. За кого? За совнарком. Все это было опубликовано. И вот после такой эскапады «Новую жизнь», однако же, не закрыли. Это произойдет позже, в середине июля 2018 года, когда политическая ситуация в стране примет уже более грозные, очевидно, грозные очертания. Вот. И, конечно, очень любопытная деталь, вот автор этих виршей, значит, Эммануил Яковлевич Герман. Ну, потому что Кроткий — это, разумеется, псевдоним. А вот Эммануил Герман – это известный советский сатирик. Причем, в общем-то, практически каждому, кто читал роман «Золотой теленок» Ильфа и Петрова, он должен быть известен. Они вывели этот персонаж то есть этого человека в персонаже под именем Гаргантюа. Это фельетонист из поезда, идущего на трассу Турксиба. Фельетонист Гаргантюа, обладавший удивительной, так сказать, способностью произносить убедительные речи, в которых нельзя было разобрать ни слова, о чем же он говорил, но сама тональность, сама интонация, значит, приводила к тому, что с ним всегда все соглашались, и он считал себя человеком, который может убедить в своей правоте любого без исключения. Ну, в общем-то, конечно, писалось это уже на рубеже там 20-30-х годов, и Ильф и Петров, конечно, хитро зашифровали особенности этого персонажа, но на самом деле удивительно, что в годы НЭПы Эмиль Кроткий был даже спецкором газеты «Труд» в Германии, Франции, Чехословакии. То есть он вышел из пертурбации гражданской войны, так сказать, без урона. Потом стал постоянным автором журнала «Крокодил», но в 1933 году, правда, получил уже 3 года административной ссылки, однако, отбыв срок, вышел на свободу. Но больше, значит, он туда, где много зарабатывает, как мы выяснили сегодня, не попал, но жил тихо, мирно, значит, перебиваясь случайными литературными заработками, а в 1959 году его даже восстановили в Союзе писателей. И умер этот Эммануил Яковлевич Герман по псевдонимом Кроткий на феврале 1963 года. Вот такая интересная, значит, судьба, интересная картинка из событий середины 18 года. Автор такого сатирического памфлета. Ну, а возвращаясь к сюжетам более драматическим и даже трагическим, которые мы освещаем тоже, это судьба семьи Романовых, то что вот интересно подчеркнуть, эту мысль мы уже высказывали в предыдущих диалогах, о том, что все-таки готовили большевики по всем, так сказать, данным открытый судебный процесс над бывшим императором, и для этого развертывали публичную газетную, значит, кампанию, пиар-кампанию какую-то. То есть то, что происходило с Романовыми, значит, не пряталось, не было, значит, под замком закрытым, так сказать, для обсуждения темой, а наоборот, привлекало внимание общественности. И, в частности, даже какие-то околичности этих сюжетов, потому что вот 29 мая 2018 года стало известно, что бывшая императрица Мария Федоровна, это мать императора Николая II, направляла просьбу, и об этом было сообщено в советской прессе, направляла просьбу германским властям, германским, подчеркиваю, о предоставлении семье Романовых разрешения выехать из пределов России. Мы многое по поводу того, что кто бы мог принять семью Романовых, говорим об Англии, значит, поскольку там король доводился двоюродным братом Николая II, так, ну, вот по другой линии родства, значит, и Вильгельм тоже был двоюродным братом Николая II. И советские газеты сообщали, что германское правительство отказало в выдаче такого разрешения. Сообщались детали, что, мол, советский посол в Берлине Иоффе воспрепятствовал выданному было немцам несогласию на переезд самой вдовствующей императрицы в Данию. То есть в последние дни мая 18 года, значит, подозрительно оживилась тема царской семьи в советской прессе. И газета «Вечер Петрограда», например, писала: «Екатеринбургский совет установил ряд невероятных строгостей по отношению к бывшей царской семье. Вокруг дома, где она живет, установлен тройной кордон, дежурства ведутся круглые сутки, охрана состоит из 400 человек красноармейцев, присланных из Москвы. Романовы испытывают материальную нужду, наличные деньги отобраны, хозяйством заведует комендант латышских стрелков, который воспретил доставлять арестованным даже газеты. Гулять разрешается не более часа». Вот. И сама по себе вот эта детализация, она очень показательна. И, в общем-то, даже тональность этой информации это такая, что в ней по меньшей мере какое-то сочувствие, может быть, даже скрыто в отношении императорской семьи. Во всяком случае, какие-то читатели могли именно так, с такой интонацией, это все прочитывать. Но, конечно, дополнительную информацию и понимание того, что происходило, нам дают и сами дневники Николая II. Они, конечно, скупые по части вот передачи именно тех вещей, которые определяли и определят его судьбу и судьбу его семьи. Да. Ну вот он пишет тоже в эти дни: «Вели переговоры с председателем областного совета о допуске к нам месье Жиляра». Жиляр доктор, значит. «Дети разбирали свои вещи, приведенные в полный беспорядок после невообразимо долгого осмотра их в комендантской комнате. Потом гуляли минут 20». Но тут важно, надо уточнить, что первоначально в Екатеринбург привезли только, значит, Николая Александровича и его жену вместе с одной дочерью Марии. Мы обсуждали этот момент, очень такой трогательный, эмоциональный, как они там в Тобольске, значит, решали ехать всем вместе или как-то по частям. Так вот, семья соединилась к этому времени вот, нашего рассказа в последнюю неделю мая 18-го года. Прибыли оставшиеся Татьяна, Ольга, Анастасия и царевич Алексей. Но мальчику, страдавшему гемофилией, сразу стало плохо, поэтому присутствие месье Жиляра было крайне необходимым. Но, как видим, даже такие элементарные просьбы встречали сопротивление. И вообще вот примечательно, как я уже отметил, что в газетах в тот день, пожалуй, впервые была обрисована еще и сложная политическая обстановка, которая сложилась в самом Екатеринбурге. Дело в том, что там действительно местный совет, и это газеты советские же пишут, считается на Урале исключительно суровым. Жителям города приходится испытывать на себе исключительные тяжести. Население обложено контрибуцией. Многие посланы на принудительные работы. Дома в Екатеринбурге национализированы. Каждый день местный совет извещает им имущее население о количестве продуктов и предметов, подлежащих доставке в совдеп к определенному часу. Население покорно доставляет бесплатно муку, яйца, масло». Конец цитаты. То есть вот такой вот действительно в полновесном смысле военный коммунизм устроили в Екатеринбурге уже в мае 18-го года большевики. И показательно на этом фоне, конечно, вот такая запись Николая II: «После чая Сиднева и Нагорного вызвали для допроса в облсовет. Вечером вновь был обыск вещей у дочерей в их присутствии. Между тем часовой под нашим окном выстрелил в дом, потому что ему показалось, будто кто-то шевелится у окна. По-моему, просто баловался с винтовкой, как это всегда делают часовые». Ничего себе баловство. И, в общем-то, показательно, так сказать, попытка как-то определить мотивы со стороны бывшего императора этой, значит, в кавычках, эскападе. Венчает запись грустное замечание. Значит, спустя пару дней Николай снова запишет о Сидневе и Нагорном: «Ни слуха, ни духа». Но вот эти два человека, значит, Иван Сиднев и Клементий Нагорный, это первый, значит, был лакеем детей императора, унтер-офицер Сиднев. И вот этот знаменитый по многим фотографиям и редким кадрам документальных киносъемок матрос, который носил на руках в детстве, значит, раннем, и царевича Алексея в силу его, так сказать, болезни, дядька цесаревича, носивший мальчика на руках. Вот они, Сиднев и Нагорный, на самом деле частые персонажи, как я уже сказал, фотографии, кинокадров, съемок царской семьи. И, вероятно, они вызывали повышенную злобу и ненависть со стороны охраны. Ну, как, в общем-то, представители отнюдь не, так сказать, элитных слоев населения, а социально близкие, но которые всей душой и телом, значит, за императора и его детей. И, скорее всего, вот когда Николай II эти записи свои в дневнике делал, ни Сиднева, ни Нагорного уже не было в живых, потому что они... Значит, открыто возмущались условиями содержания семьи Романовых в доме Ипатьева. И, в общем-то, это стало и причиной их ареста, их, значит, того, что их из дома Ипатьева забрали. И, скорее всего, убили еще до расправы над самой царской семьей. Потому что точная дата гибели Сиднева и Нагорного и детали и обстоятельства этого так и не установлены. Это вот тоже такая загадка истории. Ну, в общем-то, тоже на фоне отношения интереса к знаковым, элитным, аристократическим особам показательно. Значит, почему-то вот никого не интересует судьба вот этих двух человек, позиции которых, настроение, мысли и действия, они вот не укладываются в прокрустову ложу, ну, как минимум, вот всех этих вот социально-классовых измерений происходящего. Матрос, унтер-офицер, значит, люди, представители, так сказать, отнюдь не аристократии, не аристократии. У нас до перерыва времени еще достаточно. Давайте,
да, есть еще минуты три.
Заведем вот эту вот тему, на которую Чижик-Пыжик в интерпретации Кроткого высказывался по поводу, так сказать, хлеба и снабжения, и вообще, значит, обуржуазивания пролетариата. Действительно, вот дискуссия вокруг продовольственной проблемы тоже была очень живой, так скажем, в эти дни мая 2018 года, потому что просто к концу весны запасы хлеба истощились, посевная во многих регионах была сорвана, но это практически первая сорванная посевная уже, значит, потому что в начале 2018 года, после февральской революции, все наоборот, так сказать, засеяли, как полагается. А тут уже в крупных городах стала ощущаться нехватка продуктов и первой необходимости. И советские власти решали проблему, ну, вот, в зависимости от собственных силовых возможностей, так скажем. Вот пример только что прозвучавший. Вот, в Екатеринбурге местное население просто обложили данью с обязательными поставками к установленному часу каждый день в здании областного совета. И газета «Новая жизнь» тоже писала при этом следующее, что в советских кругах усиленно муссируется вопрос о способе обложения крестьянского землевладения. Техника этих реквизиций пока не выяснена. Обычный поземельный налог представляется советским деятелям неприемлемым. Так что выдвинут проект так называемого «единого налога» по системе Генри Джорджа. Ожидается, что даже партия левых эсеров не будет протестовать против введения такого налога. Но тут требуется пояснение. Экономист и философ 19 века Генри Джордж, он при жизни был, ну, едва ли не популярнее самого Карла Маркса. И существовал даже термин «джорджизм», наподобие марксизма. В основе джорджизма лежала идея, что каждый владеет созданным им продуктом. Однако все природные блага, а это в первую очередь земля, принадлежат в равной степени всему человечеству. И философия джорджизма обычно ассоциируется с идеей единого налога на землю. То есть, в отличие от революционной классики экспроприации собственности, Джордж допускал такое право, значит, обладать собственностью, но только за создателем добавочной стоимости. В частности, улучшение, произведенное земледельцем, повышающее доход, налогообложению, по его мысли, вот, не должны были подлежать, потому что уже были вменены по умолчанию сбором единого налога на землю.
Но это, понятно, абсолютно не вписывается, например, в нашу приватизацию.
Да, потому что здесь, в общем-то, по смыслу, по-хорошему, что называется, отделяют тех, кто создает прибавочный продукт и может им пользоваться, заплатив вот изначально налог за использование, пользование общедоступными экономическими благами, которые позволяют это сделать. Вот и понятно, что вопрос тут упирался в размеры и масштабы такого налога. Но, как покажет практика, вся эта мера будет признана недостаточно эффективной, и к ней, что называется, не прибегнут, и использоваться это не будет, потому что это все требует каких-то согласований, компромиссов, какой-то вдумчивой, в том числе административно-бюрократической работы, вот именно как налогообложения, контроля. И все это, значит, ну, проще, значит, размахивая маузером и одев кожанку, значит, забрать просто все, что на глаза попало в результате реквизиции, как это называлось, продразверсткой. А вот показательно, что в мае 2018 года, когда многие, значит, сельскохозяйственные работы только-только затеваются, и еще, значит, видно, что уже по осени ничего хорошего ждать не приходится, но, значит, вот той политики военного коммунизма, к которой обратятся большевики, еще, значит, до этого дела не дошло. Это вопрос самого ближайшего будущего.
Но вот сейчас мы приближаемся к новостному перерыву и просто настолько от него близки, что на этом давайте сейчас мы прервемся и вернемся уже после блока новостей.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
А вот и мы, и у нас Евгений Ачдан, на прямой связи со студией Андрей Светенко.
По крайней мере, я надеюсь на это. Мы продолжаем наш эфир.
Да. Ну что, мы остановились вот на этой неожиданном тоже персонаже Генри Джорджа, теоретики социальной революции, теоретики экономических основ нового строя, ну, в рамках, значит, крушения капитализма. Ну, достаточно умеренного и такого переходного, а именно он отстаивал идею единого налога, фиксированного на пользование природными благами, исходя из того, что, ну, вот, земля, конечно, в первую очередь принадлежит в равной степени всему человечеству, всему, так сказать, в рамках отдельной страны и населению, но все-таки кто-то конкретно на ней работает и, создавая там добавочную стоимость, то есть получая какой-то продукт, и в частности за счет улучшения, произведенной с источником этой прибыли, он, значит, вправе распоряжаться им и быть его обладателем. Но все это достаточно сложная механика, и решение вопроса большевики станут искать на другом пути, о котором, кстати, вот в тот же день, в который упомянула газета «Новая жизнь» о Генри Джорджа и этих вроде бы планах большевиков на обложение налогом крестьянских хозяйств. Таким образом, писала уже другая газета под заголовком «Дружина за хлебом», газета «Заря России», писала, цитирую, председатель Петроградской коммуны Григорий Зиновьев обратился к местным советам, заявив, что положение наших городов, особенно Петрограда, становится с каждым днем труднее. Нам предстоит перенести тяжелые недели почему-то. Надо вырвать хлеб из цепких рук деревенских кулаков и привезти его в город. Нужны тысячи стойких пролетариев, чтобы справиться с этой задачей. Необходимо немедленно сформировать из них рабочие отряды под общим названием «Дружина за хлебом». И принимать в нее только опытных, хорошо известных в районе рабочих. Поименные списки и краткие сведения о каждом из участников должны быть предъявлены в трех экземплярах продовольственной комиссии, не позднее числа вот, опубликования этого призыва. И мы, продолжал Зиновьев, со своей стороны заботимся о своевременном инструктировании и вооружении таких отрядов. Так что вот можно сказать, кто был пионером и зачинателем этих, так сказать, продотрядов, начавших действовать и действовавших на протяжении всей гражданской войны вплоть до решения об отмене продразверстки продналогом в 2021 году уже, это был, значит, Григорий Зиновьев. Ну, на своем, так сказать, локальном, региональном уровне ситуация в Петрограде, конечно, была в этом смысле более сложной, чем в других местах. А в других местах, а именно на юге России, как раз вот в эти последние дни мая, значит, складывалась ситуация, которую потом будет определять вот это вот знаменитое противостояние белых между белыми и красными, то есть полномасштабная гражданская война. Обычно мы и в то же время справедливо это через термины белогвардейцы, деникинцы там, или врангелевцы потом указываем на ту сторону конфликта. Но прологом было провозглашение на Дону самостоятельного государства Всевеликого войска Донского. Это сделал, так, главой этого государства стал атаман Петр Краснов, генерал-майор царской армии. И этому решению способствовали военные успехи Донской армии в сражениях против большевиков, а в частности взятие Новочеркасска и Ростова. И что первым делом Краснов направил телеграмму кайзеру Германии с просьбой признать казачье государство субъектом международного права и попросил Германию быть посредником в переговорах с Советской Россией. А целью этих переговоров для Краснова было признание Москвой самостоятельности Дона. А в свою очередь немцам он обещал соблюдать полный нейтралитет. Напомню, что Первая мировая война продолжалась на Западном фронте. Так, в общем-то, это Россия вышла в одностороннем порядке, заключив сепаратный мирный договор. Так сказать, в принципе, как видим, никакого особенного мира-то и не получив. Но вот, а получив в частности того же атамана Краснова, который в будущем запятнает себя сотрудничеством с нацистской Германией, его, так сказать, германофильство, оно было обнаружено еще вот и в 1918 году. И вот эта вот ориентация Краснова на Германию серьезно осложнила, мало кто обращает на это внимание, значит, но между тем это серьезное обстоятельство, серьезное осложнило отношения в тот момент между Донским казачеством и добровольческой белой армией, которая вот начала формироваться и действовала на юге России. Деникинцы, они, поддерживая логику внешней политики царской России и временного правительства, считали своими союзниками страны Антанты, англичан и французов. И поэтому отношения между белой и донской армиями и красновцами, которые ориентировались на кайзеровскую Германию, в тот момент были крайне напряженными. Никакого союза здесь, в общем-то, не обнаруживалось. За исключением, конечно, того, что объективно сближало эти две силы, а именно отрицание советской власти. И вот газета «Заря России» писала: «На Дону образовался казачий круг спасения Дона, поставивший свою цель освобождение Донской области от большевиков. Объявлена независимость этой области. Генерал Краснов получил диктаторские полномочия. Декреты и иные законы, изданные временным правительством и совнаркомом, отменяются». Очень показательно, что, значит, Краснов отменял действия законов не только советских, но и, получается, что и антисоветских, а именно временного правительства. «Всевеликое войско Донское управляется на твердых основаниях законов Российской империи. Восстанавливается старинная печать и герб Донского войска, изображающие фигуру казака в папахе с ружьем и амуницией, сидящего верхом на бочке. Народным гимном объявляется песня «Всколыхнулся, взволновался Тихий Дон». И вскоре появится и своя валюта, Донской рубль, свой государственный флаг, триколор, только сине-желто-алый. Причем синий цвет символизировал казачество, желтый – калмыцкое, а алый – иногороднее население области войска Донского. В всяком случае, такое объяснение дает газета того времени. А герб вскоре будет, значит, заменен на изображение еленя, то есть оленя, пронзенного стрелой. В административном отношении это Всевеликое войско Донское делилось на 10 округов, располагавшихся на территории современных Ростовской, Волгоградской, внимание, Донецкой и Луганской областей. И в историко-идейном плане Краснов подчеркивал, значит, адресуясь к старине, к патриархальности, значит, к царской России, что созданное им государство не больше, не меньше восстанавливает наследие казачества аж до Петровской эпохи. И при этом, значит, поддерживал, заявил о том, что он поддерживал и будет поддерживать тесные и хорошие отношения с гетманом Украины Павлом Скоропадским. И так получилось, что вот в силу их общей ориентации на Германию, а Скоропадский вообще ставленник германской администрации, значит, сейчас мы об этом тоже скажем чуть подробнее, пришел к власти переточно-выборным путем, значит, в Киеве, фактически на немецких штыках, сместив Центральную Раду и, так сказать, Петлюру и всех, кто там до этого существовал и претендовал на власть. Так вот, вот этот альянс между Красновым и Скоропадским очень тоже показательный, и он определял во многом тогда именно расклад сил в рамках уже такого гражданского противостояния, вооруженного в рамках гражданской войны на территории бывшей Российской империи. Конечно, обращает на себя внимание общая их биография. Оба выдвинулись как военачальники в годы Первой мировой войны. Павел Петрович был, значит, генерал-лейтенантом русской армии, Краснов генерал-майором. А вот появление Скоропадского на политической арене – это, конечно, отдельный сюжет, в котором есть тоже масса деталей. Как говорил персонаж, сегодня мы упоминали романы Ильфа и Петрова «Золотой теленок», ускользнувших от Истпарта. Вот, значит, в данном случае вот интересная деталь. Вскоре после того, как, значит, гетман Скоропадский пришел к власти, формально будучи избран на, так сказать, соответствующем, значит, собрании, съезде, прошедшем в Киеве, а фактически, значит, как уже отмечалось, был, что называется, посажен на этот трон достаточно опереточно названный, значит, гетман. Все эти термины свойственны более веку 18-му, чем 20-му, и об этом тот же Булгаков в «Белой гвардии» пишет. Так вот, одним из первых узаконений, сделанных Скоропадским, стало, внимание, решение признать полное равноправие русского языка с языком украинским. Я процитирую, значит, и советская пресса, значит, этот декрет, этот указ Скоропадского цитирует. Национальный совет при Министерстве по великорусским делам в Киеве признал, что русский народ на Украине не может не считаться не только своим неотъемлемым и бесспорным правом, но и долгом принимать наравне с народом Украины самое активное участие в процессе государственного строительства. Ну что, это что-то очень слишком витиевато. Но дальше больше. Совокупность идейных ценностей, представленных русской культурой, открывающей доступ к пользованию благами культуры всего мира, не может быть вытеснена из жизни без вреда для всего населения Украины. Пользоваться же в интересах государства всем богатством русской культуры возможно лишь при условии предоставления русскому народу надлежащего места в национальной структуре Украины. Вот, это в отличие от жесткой, безусловно, националистической позиции, значит, петлюровцев и идеологов Центральной Рады, того же Грушевского, значит, конечно, обращает на себя внимание, потому что, ну, вот то, что произошло в здании Киевского цирка, где проходил съезд хлеборубов, и там генерал-лейтенант царской армии Павел Петрович Скоропадский был провозглашен гетманом Украины. Конечно, это был госпереворот, бескровный, но фактически означавший появление монархического режима. И вот при этом, в отличие от свергнутой им Украинской Центральной Рады, Скоропадский все-таки рассчитывал получить симпатии русскоязычного населения украинских губерний, особенно в крупных городах, горожанства, где было и достаточно много офицеров русской армии, интеллигенции, представителей бизнеса и так далее. И все это прекрасным образом подмечено вот у Михаила Булгакова в «Белой гвардии», в пьесе «Дни Турбиных». Я напомню просто вот это. Неугодно ли, произнес Шервинский, на Владимирской уже развиваются трехцветные флаги. Эх, опоздали с флагами, махнул рукой Турбин. Вот это вот очень показательно. Это сцена из ноября 18 года, когда немцы, опора режима Скоропадского, ввиду революции в собственной стране, спешно покидают Украину, увозя с собой и самого Гетмана, и тогда это уже будет налицо противостояние сугубо классовое между красными и белыми. Но попытка заручиться поддержкой старых царских времен чиновников и офицеров, и даже сотрудничество с политиками и военачальниками из стана Белой гвардии, которые были откровенными противниками независимости Украины, все это Гетман Скоропадский проявил уже в первые месяцы своего вот оказавшегося и так недолгим правления. А недолгим-то оно получилось по ряду очевидных причин. Во-первых, поддержка немецких оккупационных сил превратилась к осени вот просто в единственную опору этой удивительной державы Гетмана. Во-вторых, в экономике и социальной сфере отказ от всех социалистических преобразований, которые были установлены Украинской Центральной Радой, а она в политическом плане представляла просто национальный отряд социал-демократии и социал-революционеров, то есть украинских эсеров и меньшевиков, это привело к тому, что на Украине радикализировались как раз левые настроения. Ну и, наконец, заигрывание с русскоязычным населением. Дальше декларации-то на самом деле не пошло. И формировать добровольческие отряды из офицеров бывшей русской армии, находившихся на Украине, Гетман разрешит только всего лишь за пару дней до своего собственного бегства из Киева. Но вот в первые дни лета 18 года на фоне провозглашения Всевеликого войска Донского позиции Скоропадского все-таки выглядели еще вполне внушительно. Тем более, что вот он поддерживал с Доном союзнические отношения, оба опираются на реальную военную помощь Германии, она, в свою очередь, еще, значит, вынашивает, питает надежды победить в Первой мировой войне, пытается наступать на Западном фронте. Так что с точки зрения противостояния с советской властью на юге России, как раз ситуация объективно в тот момент очень тревожная. Для большевиков мы уже в прошлый раз отмечали, рассказывая о событиях, так сказать, в Кремле, вот там донесении коменданта Кремля Малькова, значит, с требованием дисциплину усилить, что Москва была объявлена на осадном положении. Это все вот отголоски вот тех событий, о которых я сейчас рассказываю. И действительно, на юге России, в бывших национальных окраинах, ну, фактически вот шел такой парад суверенитетов, и советская власть тогда теряла свои позиции. И эти признаки ощущались в столице, ну, будем говорить так, в Москве и Петрограде. Вот в Москве Моссовет в первые дни лета 18 года принял документ, знаковый очень, со дня опубликования настоящего постановления, воспрещается на бульварах, в скверах, площадях и парках устраивать летучие митинги и собрания. «Утро России» уточняет, считаясь положением, которое переживает Советская Республика в настоящее до крайности тяжелое время, когда всевозможные темные элементы используют ложные сообщения и измышления, чтобы посеять в обывателях панику, вызвать тревожное погромное настроение, нарушить правильный ход жизни, что, конечно же, еще больше усиливает жизненную разруху и не дает советской власти бороться с ней, Моссовет вынужден запретить проведение внезапных митингов. Ну, так в тексте, это особенность времени, внезапных митингов и собраний. То же самое пишет «Новая Петроградская газета», но уже на примере северной столицы. Тут интересный сюжет, тоже показательный. У нас хватит времени на минутки 3-то есть, наверное?
Ну, 2.
2 есть, да?
2 есть, вот, но больше нет.
Так, значит, как уехать ввиду летнего времени и всяких кризисов? Многие петроградцы стараются выехать из города. Кто-то на лето, кто-то на отдых, а кто-то насовсем. Вот интересный разброд, да, вроде с одной стороны нормальная жизнь продолжается, с другой стороны, ну, эмигрировать, бежать от советской власти. Оказывается, власти сообщают, что для этого, первое, нужно получить выписку из домового комитета, потом засвидетельствовать ее в комиссариате, в-третьих, предъявить зарегистрированную выписку в райсполитике, дать совет получить там удостоверение на право выезда, указав, куда именно уезжает человек. Но, значит, накануне отъезда гражданин должен сообщить комитету о своем желании сдать продовольственную карточку, получить бланк заявления, с ним явиться в местную продовольственную управу, сдать карточку, потом получить удостоверение об этом и двухдневный талон на хлеб. Шестое. В день отъезда не ранее надо явиться к железнодорожной кассе, записаться в очередь на получение билета. Седьмое. В назначенный час занять свою очередь, предъявить агенту удостоверение о сдаче продовольственной карточки. Потом, значит, получить в кассе отрывной талон, там ему выдадут билеты, основное удостоверение. Потом удостоверение на право выезда все время хранится в пути и предъявляется вместе с железнодорожным билетом. Десятое условие. Каждый пассажир может провести не более 5 пудов багажа, но это, значит, не в отпуск едет, не на лето, а уезжает насовсем. Причем оплачивается его полный вес. Потом вещи в багаж следует сдать не позднее 3 часов до отхода поезда. 12-е условие. Никто из провожающих на перрон не допускается. Если хотят, то могут приобрести обратный билет до ближайшей станции и пройти с ним на перрон. 13-е. В продаже имеются билеты всех 3 классов, и посадка осуществляется.
Андрей, но, к сожалению, у нас время истекло.
Эфир кончается.
Да, извините.
Эфир кончается. Условий слишком много.
От 3 до 5.